Глава шестая. Суровый взгляд, как страшное заглавие, нам страшную предсказывает повесть. Шекспир. Отделавшись, наконец, от дома правительницы, Мортон собрал все съестное, оставленное ему миссис Уилсон, и приготовился отнести ужин своему тайному гостю. Он решил, что обойдется без фонаря, так как отлично знал все закоулки в усадьбе, и его счастье, что он его с собою не взял. Не успел он переступить порог дома, как тяжелый топот многих коней возвестил, что большой дорогой, обегающей подошву холма, на вершине которого стояло поместье Милнвуд, проходит кавалерийский отряд, летавры которого они слышали еще в пути. До его слуха отчетливо донеслись слова команды старшего офицера, прокричавшего «Стой!». Затем на короткое время воцарилась полная тишина, нарушаемая порой только ржанием или ударом копыт о землю какого-нибудь нетерпеливого скакуна. «Чей это дом?» — произнес кто-то властным и повелительным голосом. «Милнвуда, с позволения вашей чести», — ответил другой. «А владелец благонамеренный человек?» — спросил первый. «Он покорен во всем властям и посещает проповеди священника, принявшего индульгенцию». Вот как, принявшего индульгенцию. Да ведь это всего-навсего личина предательства, весьма неразумно дозволенная всякому, кто слишком труслив, чтобы явно исповедовать свои убеждения. Не лучше ли послать нескольких человек и хорошенько пошарить в доме? А что, если там скрывается кто-нибудь из кровожадных убийц, замешанных в этом гнусном злодействе? Прежде чем Мортон успел совладать с тревогой, в которую повергло его предложение офицера, в разговор вступил еще один собеседник. «Не думаю, чтобы это было необходимо. Милнвуд — больной нудный старик. Он никогда не вмешивается в политику и дрожит над своей мошной и закладными, которые для него дороже всего на свете. Племянник его был, как я слышал, сегодня на смотре и выиграл попку, так что и он не похож на фанатика. Они, наверное, уже давно спят, и беспокойство, которое мы причиним в такой поздний час, может быть роковым для бедного старика». «Согласен», — присоединился к этому мнению командир. «Пусть будет по-вашему. Обыскивать дом — значит потерять драгоценное время, которого и без того в обрез. Господа лейб-гвардейцы, вперед! Марш!» Звуки трубы и время от времени грохот отбивающих ритм литавр вместе со стуком копыт и брецанием оружия указали, что отряд снова двинулся в путь. Когда передние ряды колонны достигли склона холма, на который петлями взбегала дорога, из-за туч показалась луна и осветила стальные каски солдат. Во мгле можно было различить темные фигуры всадников и коней. Они поднимались на холм и исчезали за его гребнем. И так как это продолжалось довольно долго, то кавалерийский отряд, надо полагать, был очень внушительным. Как только последний всадник исчез из виду, Мортон поспешил к своему гостю. Войдя в предоставленное им Берли убежище, он увидел его сидящим на убогой лежанке с карманной Библией в руке и, казалось, всецело поглощенным чтением. Палаш, который он извлек из ножен, когда у дома остановились драгуны, лежал у него на коленях. Маленький огарок свечи, прилаженный сбоку на опрокинутом старом ящике, заменявшем стол, бросал мерцающие, тусклые отблески на суровые и резкие черты его лица, свирепость которого стала еще торжественней и облагораживалась налетом дикого, полного трагической силы энтузиазма. На челе его лежала печать какой-то всепоглощающей мысли, подавляющей другие страсти и чувства. Так прилив в новолуние или при полной луне скрывает от нашего взора прибрежные утесы и скалы, и об их существовании свидетельствует лишь разъяренная пена волн, которая кипит и перекатывается над ними. Почти целую минуту Мортон молча смотрел на него. Наконец его гость поднял голову. «Вижу», — сказал Мортон, бросив взгляд на палаш, — «что вы слышали, как мимо нас проходили драгуны. Их прибытие задержало меня». «Я почти не обратил на это внимания», — ответил Белфур. «Час мой еще не пробил. Но я твердо уверен, что придет день, когда я попаду в их кровавые руки и удостоюсь чести разделить участь тех святых страстотерпцев, которых они замучили».